Своя правда.
Они оградились убежищами.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня поговорим о том, что произошло 10 лет назад, о событиях августа 2008 года, о том, что тогда произошло, какие выводы, какие уроки мы вынесли из августа 2008-го. Об этом с нами сегодня говорит Владимир Хамерики, президент Фонда единения русского и грузинского народов, профессор, доктор экономических наук. Владимир Кириллович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Александр Сытин, руководитель Центра политических исследований Северной и Восточной Европы, доктор исторических наук. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Добрый день.
Ну и начнем с заявления позиции. Первый будет Владимир Хамерики. Владимир Кириллович, пожалуйста.
Ну, во-первых, я хочу выразить еще раз соболезнования в эту трагическую 10-летнюю годовщину всем, кто погиб в этой неправильной так называемой войне, и выразить еще раз сочувствие всем. Ну и говоря о том, что случилось в тот период, это, конечно, я считаю и даже называю национальной трагедией для Грузии, потому что те события, которые случились в 2008 году, не должны были случиться. Можно было бы договариваться, можно было бы решать все поэтапно, и к этому, в принципе, все бы могло идти, если бы не горячие головы грузинских политиков, в частности, Михаила Саакашвили, и его пособников, хозяев, которые все это дело подогревали и которые вот привели Грузию к такому разрыву, полному разрыву в принципе в то время с Россией, к тому, чтобы ужесточить ситуацию, к тому, чтобы рассорить Россию, и с одной стороны для того, чтобы втянуть саму Россию в ту же ситуацию, в которой оказались Соединенные Штаты Америки, когда они создали косовский инцидент. Это была одна из таких задач, и с другой стороны, конечно, была задача и проверить способность российских вооруженных сил, их способность того, пойдут ли они на вот такой силовой шаг или нет.
Это Владимир Хамерики, президент Фонда единения русского и грузинского народов. Ну и сейчас слово Александру Сытину. Александр Николаевич, пожалуйста.
Если посмотреть на все эти события, начиная с 2007 года и до сегодняшнего дня, то станет совершенно очевидно, что Россия проводит политику утверждения своего влияния на постсоветском пространстве практически любой ценой. В этом смысле десятилетний август 2008 года был пробой сил и попыткой посмотреть, что скажет Запад, как вообще пройдет эта акция. Акция была во многом спровоцирована, в том числе с Абхаза, осетинской стороны, и я удивлен, что мой грузинский коллега не говорит о том, что до так называемого вторжения Саакашвили проводились систематические обстрелы грузинских сил и, скажем так, этнические операции антигрузинские. Вот. А с этой точки зрения Россия вмешалась, Россия сделала то, что она сделала. Это было первым шагом, последним из которых по времени были Крым и Сирия. И с этой точки зрения я вижу единую линию, начиная от 2008 года.
Это Александр Сытин, руководитель Центра политических исследований Северной и Восточной Европы, доктор исторических наук. Ну и сейчас переходим, собственно, к дискуссии. Первое уточнение, Владимир Кирилловича. Почему вы обвиняете исключительно только грузинскую сторону?
Ну, знаете, я бы не сказал, что я обвиняю исключительно грузинскую сторону. Я обвиняю ее только потому, что вот в таком конфликте между, когда это свой народ, когда это маленькая Осетия и большая Грузия, в любом конфликте виноват всегда тот, кто сильнее, и тот, кто умнее. Поэтому я считаю, что грузинское руководство не должно было допустить такой ситуации на своей территории, не должно было допустить того, что в итоге произошла практически гражданская война, естественно, в которую должна была и не могла не вмешаться Россия, и это Михаил Саакашвили тоже должен был предусматривать, ибо России ничего не оставалось делать, как после вот такой вот провокации, после того, реального начала уже войны, не вмешаться в эту ситуацию.
Подождите, но гражданская война началась началось, мягко говоря, пораньше, если говорить еще о временах, времен развала Союза Советских Социалистических Республик, завершилась ли гражданская война к тому моменту? Были ли другие инструменты, по вашему мнению?
Я считаю, что другие инструменты были, и, в принципе, если бы, опять-таки, не горячность Михаила Саакашвили, если бы его приход не закрыл, если бы даже тот же иргетский рынок, который был и который сближал народы, и который уже при затухающем конфликте практически мог бы прийти к логическому разрешению вопроса без войны, без кровопролития, с приходом Михаила Саакашвили, наоборот, все начало обостряться, пошли вот то, что вы говорите, провокации с одной и с другой стороны. И, естественно, после того, как осетины и абхазы нашли поддержку Российской Федерации, это все с их стороны еще больше усилилось.
Это Владимир Хмерик, я обращаюсь к Александру Сытину. Александр Николаевич, удобно, конечно, обвинять во всем, в данном случае, Российскую Федерацию, ну, потому что Российская Федерация такая большая, злобная, хочет поглотить всех соседей, но это же тоже не совсем корректно, мягко говоря.
Я не знаю, насколько это корректно, я считаю, что это логично, потому что в 2007 году звучит знаменитая Мюнхенская речь. В 2008 году происходят выборы, и меняются президенты.
Да.
Я неоднократно говорил и писал о том, что руководителем в Кремле может быть кто угодно, вот, да, собственно, и режим социально-экономический и политический тоже может быть каким угодно, что не избавляет Россию от имманентно присущей ей имперской агрессивности.
Или той имперской агрессивности, которой фактически и приписывают.
Да вы знаете, как приписывают, если...
Нет, но есть выводы тех комиссий, которые проводили расследование событий августа 2008 года. Это не российские комиссии, а международные, которые сказали, комиссия. Ну, Михаил Николаевич сам начал.
Да начал-то он сам, но я уже начал говорить о том, давайте, что это был конфликт спровоцированный. Спровоцированный, как вы правильно сказали, абхазо-осетинской стороной еще задолго до этих событий. Вот. Что же касается того, что они поддерживали и обрели поддержку России, вот, искали этой поддержки, то обрести поддержку России очень легко. Для этого достаточно сказать, что они привержены русским национальным духовным ценностям и привержены большой России и отчасти привержены общему советскому прошлому.
Так ровно так же действовала Грузия, когда нуждалась в поддержке Соединенных Штатов Америки. Там же улица имени Джорджа Буша.
Да, ровно так же действовала, потому что она искала поддержки США. А вот, с моей точки зрения, это абсолютно логично и естественно, но, тем не менее, США не ввело своих контингентов на территорию Грузии, тем не менее, США не воспрепятствовало наступлению русских войск, которые едва-едва остановились перед Тбилиси, по чистой случайности, и недавно Медведев давал интервью, еще объяснял, почему он не дал, так сказать, взять Тбилиси. То есть, в идеале, надо было еще и Тбилиси взять. Вот. А что касается имманентно присущей имперской агрессивности, то если кто-нибудь предоставит мне время для лекции по истории внешней политики России, я без труда ее докажу.
Это Александр Сытин, Владимир Кириллович, можете парировать.
Да, вы знаете, ситуация действительно была безвыходная для России. Да, были... В принципе, провокационные действия со стороны Абхазии и Осетии, но еще раз подчеркну, что у России не оставалось ничего другого сделать, кроме того, что она сделала, и я лично виню первым долгом президента Михаила Саакашвили, потому что он, еще раз развязал полномасштабную войну со своим народом, которым я и считаю народ Южной Осетии. То же самое касается и наших абхазских братьев и сестров. Я думаю, что этого нужно было не допускать, и этого можно было и избежать. А что касается амбиций России, то, конечно, у каждой стороны есть свои геополитические интересы. И говорить, почему это сделала Россия, да, она сделала это потому, что она видела, что, к сожалению, грузинское руководство продалось полностью Соединенным Штатам Америки. К сожалению, оно не проводило прогрузинскую политику, а обратилось, как говорят здесь, за помощью к далекому Западу, который далек и от менталитета грузин, и от ее традиции, и от ее вероисповедания. И они вклинились в конфликт тех народов, которые на протяжении почти 500 лет жили вместе, и когда мы все помним, 250 лет назад был Георгиевский трактат, грузинский народ сам коленопреклонно просил спасти Грузию, Россия это сделала, и после этого грузинский народ в советское время жил лучше всех других народов практически, и самое главное, что российские войска там находились по договору, заключенному с участием, в том числе Грузии, они не вторгались туда сами и не навязывали свою волю и посреднические услуги, поэтому они имели законное право тогда там находиться.
Вы о миротворческом контингенте.
О миротворческом контингенте.
Это Владимир Хомерики, Александр Сытин.
Договор, и в том числе договор о размещении миротворческих контингентов, зачастую бывает результатом определенного политического давления. Меня немножечко забавляет заявление моего коллеги о том, что осетины и абхазы – это братский народ. Потому что мне это напоминает ситуацию, ныне широко распространенную, о заявлениях по поводу того, что украинцы русский братский народ. Только этот братский народ, так же, как осетины и абхазы, я ни в коей мере за них не заступаюсь, наоборот, я в данном случае полностью на стороне Грузии. Вот, отнюдь грузин братским народом, по-видимому, не считают. И человеку, который принадлежит Грузии, принадлежит грузинскому народу, намного лучше меня известны те события, которые там имели место еще задолго до развязывания этой войны и даже задолго до прихода к власти Михаила Саакашвили. Хотя, еще раз, я его не оправдываю как политика. По-видимому, он действовал неправильно, легкомысленно и непродуманно. Да, это так. Но дело все в том, что я не жил в Грузии, я не являюсь грузином, я не могу чувствовать это. Но я специалист по международным отношениям и внешней политике и очень хорошо знаю внешнюю политику России.
Но тем более, если мы говорим о Грузии, где рядом Абхазия, где Южная Осетия, где произошли события 90-х годов, где еще свежи те раны, еще не зажили, которые были нанесены друг другу в то время, но пытаться через колено тоже как-то, нет?
Нет, я еще раз говорю, что, по-видимому, в политике России...
Была ли возможность договориться? Вот что я пытаюсь выяснить. У вас как специалиста по международной политике.
Знаете, договориться всегда, конечно, лучше, чем воевать. Но проблема-то в том, что договоренности зачастую влекут за собой очень значительные уступки вплоть до потери суверенитета в том или ином виде. Вот, опять-таки, у нас нет времени для того, чтобы проводить параллели, скажем, с Украиной и Донбассом, но в любом случае мы сейчас говорим так, как мы говорим, потому что Грузия потерпела жестокое поражение. Вот, и сейчас перед Грузией стоит задача вступления в НАТО. Будет это сделано там в каком-то обозримом будущем, не будет, это второй вопрос. Но
это Александр Сытин, сейчас Владимир Хомерики.
Знаете, я грузин, я, естественно, стою на позициях Грузии, интересах ее. Я действительно за территориальную целостность Грузии. Но говоря о том, была ли возможность, конечно, она была. Я знаю многое, не хотел, может, все говорить, но такая возможность была не один раз, как минимум два раза. Мы все помним, когда Ельцин пригласил в Сочи Эдуарда Шеварднадзе и заставил его пожать руки Сардзимпа. Угу. Вот так взял буквально руки и пожал. Тогда уже была договоренность.
Глава Абхазии просто,
да. Да, глава Абхазии. Тогда уже была договоренность о том, что Россия начнет улаживать этот конфликт без военных действий, и Грузия обретет свою территориальную целостность. Но были поставлены условия, что Грузия тогда должна была вступить в СНГ. Грузия тогда не была еще членом СНГ. На этом порешили, что в течение двух месяцев Грузия вступает в СНГ, все улаживается, и тогда уже Россия, как говорится, будет разруливать этот конфликт. К сожалению, Эдуард Шеварднадзе поступил даже не глупо, а может быть подло. Он ушел от этих договоренностей, и произошло то, что произошло тогда в Абхазии, когда грузин оттуда полностью выбили, когда вот эти были с откатами орудия, а потом все эти события. Второй этап был, это когда уже Михаил Саакашвили приехал сюда, и в том числе вот Медведев вспоминает ту встречу, где была договоренность. Я вот после войны сразу был на встрече с президентом Медведевым, после 8 числа нас и собрал, 9-го, во время этого конфликта. И тогда тоже была договоренность, что Россия начинает содействовать урегулированию конфликта, и в первую очередь начинается-то уже с Южной Осетии, что должны были начаться моменты возврата Южной Осетии в лоно Грузии и так далее. И тогда вот то, что он говорит, что Михаил Саакашвили вдруг исчезает из связи, он тогда и нам это говорил, что ни он, ни Путин не могли ему дозвониться в течение там более чем двух недель и так далее, не брали трубку, ничего не отвечали. И тогда тоже мы отступили от этого пути, который можно было бы решить мирно и в интересах всех. Тогда Михаил Саакашвили, конечно, внял своим американским хозяевам, он подлинно исчез и встал совсем на другой путь, который привел к той беде и трагедии Грузии, которая случилась. К сожалению,
об этом же говорил Александр Сытин, как будто бы, что все эти договоренности чреваты, ну, потерей определенной части суверенитета, ну, как, например, вступление в СНГ.
Но, вы знаете, вступление в СНГ – это не потеря суверенитета. Вы прекрасно понимаете, сколько вот сейчас все члены СНГ, никто ничего от этого не терял, и никто даже не поддержал решение России по признанию того или иного государства и так далее. Это абсолютно не потеря суверенитета. Это было в интересах Грузии, оно вступило, и оно даже сегодня не вышло из большей части договоренности по СНГ, понимаете? Потому что это в интересах Грузии. Здесь речь шла не о потере суверенитета, потому что Грузия сейчас практически потеряла весь суверенитет, а не сейчас. Грузия сейчас самое зависимое государство, которое зависит полностью от Соединенных Штатов, лежит, не имея никакой своей внешней реальной политики.
Это Владимир Хомерики, сейчас Александр Сытин.
Ну, когда говорят о том, что страны, которые отделяются в политическом смысле от России, теряют свой суверенитет, да, и становятся зависимы от Соединенных Штатов, то, в общем, это выглядит достаточно интересно, потому что и на примере Грузии, и на примере Армении, и на примере Киргизии, и на примере практически всех постсоветских государств мы видим только одно. Да, Россия гарантирует им определенные условия, гарантирует им даже безопасность, но на своих условиях. Здесь я уже, в принципе, все сказал, что да.
Приходит... Но это ли не международная политика, когда вы что-то даете, а в обмен что-то получаете? А
тем более, какие условия,
кроме льгот? Да, но проблема-то в том, что определенная часть, ведь я все-таки думаю, что он, коллега со мной согласится, и Саакашвили при всех его недостатках действовал не в безвоздушном пространстве, и что в грузинском обществе существовали определенные настроения. И эти настроения, которые, кстати, существуют и до сих пор, и реализуются в планах вступления Грузии в НАТО, вот, они и дали ему возможность их как бы канализировать, их выражать и выступать вождем этих настроений. Я еще раз говорю, что он, по-видимому, не самый первоклассный политик из известных, но, тем не менее, он действовал так, как он действовал, и, по-видимому, он действовать по-другому не мог. А вот Россия, оказавшаяся после распада Советского Союза фактически гарантом, единственным носителем ядерного оружия, гарантом спокойствия и стабильности на постсоветском пространстве, этого своего предназначения не выполнила. И с этой точки зрения я говорю, что 2008 год был первым шагом, если не считать Приднестровье, к тому, чтобы фактически по всему периметру постсоветских российских границ создавались очаги напряженности. Вот эти очаги напряженности мы и имеем в 2008 году.
Знаете, сейчас Владимир Хомерики.
Да, я тоже могу частично согласиться с коллегой, что та Россия в то время не могла выполнить эти гарантии, потому что она сама была в такой кабале, она сама впала в зависимость, в том числе и от Соединенных Штатов Америки. То, что мы до сих пор не можем расхлебать, это та конституция, которая принята под их диктант, и другие законы. Поэтому Россия в то время, к огромному сожалению, не могла это сделать, и, естественно, она упустила эти процессы. Грузия в то время обращалась к России, но, еще раз повторю, Россия не могла выполнить те функции, она вот ушла вот такими скорыми темпами, сделала, на мой взгляд, неправильный выбор, но ушла в сторону
США. Сейчас другая Россия, но при этом Приднестровский конфликт не разрешен, Нагорный Карабах по-прежнему горячая довольно территория, поэтому вот здесь можно ли говорить, что сегодня Россия уже выступает как гарант?
Сегодня Россия уже не может выступать гарантом, потому что все страны уже встали практически на ноги, приобрели такую реальную независимость, имеют свои мускулы, имеют своих коллег, которые их поддерживают. В данном случае, если это Азербайджан, то это Турция. Если это Армения, то это больше Россия и больше даже, может быть, те же Соединенные Штаты. А что касается Приднестровского конфликта, то здесь, да, он очень долгий. Я знаю прекрасно этот народ, не раз туда ездил. Да, но я понимаю ситуацию, когда этот народ без общей границы с Россией, и когда Молдавия, естественно, не хочет упускать от себя такую территорию. Но, тем не менее, там нет войны, слава богу, и это дает надежду на то, что этот конфликт рано или поздно разрешится мирным путем.
Это Владимир Хомерик, сейчас Александр Сытин.
Вы говорите, что Россия сейчас другая. Вот эта другая Россия родила Крым. Вот, ну, кто-то говорит, вернула, кто-то говорит, оккупировала, не суть даже. Вот, она породила такой замечательный, в кавычках, проект, как Новороссия, ныне практически забытый, о нем предпочитают не вспоминать. Она породила кровавый конфликт на Донбассе. Именно она породила, а не украинское правительство его породило, потому что донецкий конфликт родился из проекта Новороссии, и не в Киеве его выдумали. Она продолжает поддерживать очаги напряженности повсюду. Ну и в конце концов, мы еще увидим, я думаю, в ближайшее время последствия всей той каши, которая заваривается на Ближнем Востоке в связи с участием России в сирийском конфликте.
Ну, с тем же успехом можно отзеркалить, это сказать, что Соединенные Штаты порождают очаги напряженности.
Можно.
Соединенные Штаты.
Только разница
является
монстром. Да, можно. Но только разница состоит в том, что это Соединенные Штаты, и они обладают несколько иным потенциалом и несколько иными возможностями.
Вот, поэтому... Не очень понимаю. Ну, то есть, одним можно, другим нельзя, так выходит?
Ну, на самом деле, да, в зависимости от реального соотношения сил. Россия совершила колоссальную ошибку, когда на примере Косово решила, что ей тоже можно. И стала проводить ту политику, которую она стала проводить. На самом деле, нынешняя ситуация международная, в том числе и неблагоприятные факторы, которые существуют сейчас в международных отношениях в отношении России, они свидетельствуют о том, что, наверное, все-таки так нельзя.
Это Александр Сытин, сейчас Владимир Хомерик.
Я считаю, что Соединенные Штаты Америки являются порождением зла, и то, что они делают, это недопустимо. Они действительно играют роль мирового жандарма, и все вот эти конфликты, которые последние два десятилетия развязались вообще-то в мире, инициатором всех практически являются они, и они являются законодателями. Ну, мы знаем все конфликты, и какой трагедии привело это целый ряд государств, и не только в Африке, не только в Азии, не только в Америке самой, Южной, но мы прекрасно понимаем, что этот косовский инцидент, который они спровоцировали, к сожалению, он стал таким, с одной стороны, приемлемым для России, а с другой стороны, я уверен, что Соединенные Штаты Америки, поняв, что они действительно открыли ящик Пандоры, они начали подталкивать к этому Россию, и чтобы у России не было в этом плане козыря и противостоять им в этом, они специально вовлекли ее в этот конфликт, специально развязали эту войну, и мы получили печальный итог.
А мы здесь ни при чем, Владимир Кириллович?
Россия?
Угу.
Я не могу сказать, что Россия ни при чем, но я еще раз повторю, у России есть,
Штаты,
у России нет. У России есть свои геополитические интересы. Россия не может оставаться полностью в фарватере и смотреть на те безобразия, которые творит Америка, нарушив все договора, в то время, когда действительно остался один блок Варшавского договора, не было НАТО, и он начал окружать повсеместно Россию по всему периметру со всех сторон. Это уже национальная угроза, это уже геополитическая безопасность России, и Россия вынуждена была показывать зубы, и, к сожалению, все отыгрывается на таких маленьких государствах, которые в первую очередь попадают под этот прессинг.
Возможно,
в данном случае
ли
Грузия
такое,
стала разменной картой.
Возможно ли такое, что из-за демонизации, например, Соединенных Штатов Америки, мы не можем с ними договориться, потому что мы их воспринимаем как абсолютное зло, не знаю, по крайней мере, вы воспринимаете. Они также начинают относиться к Российской Федерации, и все, тупик.
К сожалению, договариваются не народы, договариваются руководство. И я, насколько знаю, руководство Российской Федерации как раз-таки в этом плане по отношению к ним лояльно и во многом даже и сегодня, если не кривит душой, идет в их фарвартере. И надо говорить прямо, что они диктуют сегодня нам не только экономическую политику, но и внешнюю.
Договориться можно или нет, Александр Николаевич? правда, 20 секунд всего.
Договориться, наверное, можно всегда.
Вопрос, или сдаться.
Вопрос только на каких условиях, и будут ли эти условия приняты.
Мы продолжим нашу дискуссию. Напомню, с нами Владимир Хомерик и Александр Сытин. Сейчас информационный выпуск, после этого продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня в «Своей правде» вспоминаем события десятилетней давности, события августа 2008 года, так называемая пятидневная война между Россией и Грузией. И с нами Владимир Хомерики, президент фонда «Единение русского и грузинского народов», профессор, доктор экономических наук, и Александр Сытин, руководитель Центра политических исследований Северной и Восточной Европы, доктор исторических наук. Сейчас уже переходим к вопросам нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит и Москобот. Начнем с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Плохо слышно, тогда вас попробуем. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Хорошо, тогда начнем с сообщений. Тогда объясните, откуда у этих квази-государств Украина и Грузия столько ненависти? Ладно, эти три деревни на севере, бог с ней, с Грузией, но копатели Черного моря, отдельные представители, ненавидят прям, пишет Афанасий Борщев. Александр Николаевич?
А за что любить-то? На самом деле Украина несколько раз за свою историю, ну, с использованием разных средств, сейчас не будем о них вспоминать, хотя, в общем, они достаточно хорошо известны и далеко не бесспорны, пыталась обрести независимость и преодолеть ту свою историческую ошибку, которую она совершила под влиянием православного фундаментализма в 1654 году на Переяславской раде. Вот. Украинский народ пытался эту ситуацию изменить. Каждый раз это заканчивалось для украинского народа очень плохо. Что касается выбора Грузии, Георгиевского трактата, то здесь тоже все не так однозначно. Да, существовали угрозы со стороны Турции и Ирана, но так и в той форме, в которой этим трактатом впоследствии воспользовалась Россия, тоже вызывает как у грузинского народа, так и у грузинских историков далеко не однозначные позиции. Вот. А что касается Крыма... Ну, здесь вообще ситуация совершенно потрясающая, потому что на самом деле те правовые институты, которые были задействованы под предлогом государственного переворота, они, в принципе, противоречили Конституции Украины. Там нет такой формы, как региональный референдум. Поэтому Россия действует и продолжает действовать на протяжении всей своей истории как империя, которая прет как тесто из квашни. Теперь по поводу США, или у нас уже нет времени?
Давайте мы просто пойдем по вопросам. Про США еще наверняка вопрос будет. Сейчас это был Александр Сытин, да. Сейчас Владимир Хомерики.
Значит, Россия – это единственное государство в окружении Грузии, которое можно и любить, и уважать, и с которым нужно и можно сотрудничать. Это раз. Во-вторых, что касается тех процессов Георгиевского трактата, у меня лично, как и у всей здравой основной части Грузии, совсем другое мнение по этому поводу. И если бы не этот Георгиевский трактат, то... Грузии могло бы, скорее всего, не быть вообще, потому что на тот период оставалось в Грузии население менее 500 тысяч человек, и были две маленькие губернии, зажатые со всех сторон. Грузинские женщины были в рабстве в наложницах, а грузинская молодежь и дети были все в мамлюках, из которых воспитывали воинов для персов и для турцев. Поэтому не зря великий царь Ираклий II коленопреклонно пришел просить Россию, ибо он думал не о своем престоле и не о себе, он мог бы служить и этим ханам, а именно думал о Грузии, о том, чтобы она осталась как государство.
Просто был в другом.
Россия пришла.
Да, откуда столько ненависти?
Ненависть родилась уже, да и не в народе это ненависть, я бы не сказал, что у народа есть ненависть, так же, как и у всего народа Украины, это есть только у части народа. У Грузии это, дай более, меньшая часть, к радости, как говорится. Дело в том, что ненависть ее воспитывали. Ненависть может появляться сейчас у нового поколения, которое родилось уже в этот период, вот этой конфликтной ситуации, когда та же власть Михаила Саакашвили толдычила, что Россия – это враг, Россия – это империя зла, которая вот нас развалила, которая нас хочет поработить, а на самом деле все наоборот – Покажите мне государство, которое поработила Россия. Наоборот, она всех кормит, всех поддерживает и дает всем дешевые экономические, как говорится, льготы и ситуации. А это что Владимир касается Америки. Крыма, я хочу подчеркнуть, что Крым – это исконно российская территория, была, есть и, очевидно, будет.
Это Владимир Хмельницкий. Сейчас еще один телефонный звонок, 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хотел маленькую фразу, так сказать, дополнить. А вот ваш, так сказать, гость, он немножко неправильно сказал. Не 500 тысяч, не полмиллиона было грузин, а чуть больше 50 тысяч. Но уже через 100 лет... их было порядка 3 миллионов.
Спасибо. Хорошо. Это, видимо, разные исторические источники. Хорошо.
Я не ошибся.
314 пишет. Сербов, которые вводили войска в Боснию, а после в Косово объявили агрессорами, а грузины, которые тоже ввели войска в Осетию, по мнению Сытина, освободители, спрашивает 314. Это вам, Александр Николаевич?
Они не освободители. Они отстаивали территорию и суверенитет Грузии так, как они его видели и понимали. Сербы тоже отстаивали суверенитет своей страны, вот, и получили то, что получили в результате. В данном случае я вообще выступаю принципиальным противником каких-либо нравственных оценок в политике. Вот, я считаю, что это принципиально неверно. Все эти разговоры там об империи зла, носителях абсолютной, там, абсолютного зла и так далее. Я историк, и я очень хорошо знаю, что все эти критерии не стоят ровным счетом ничего. Вот, каждый человек в отдельности, ну и я в том числе, кому-то относится с симпатией, кому-то с антипатией. Я при всем том думаю, что... сербы в своей деятельности навязывали окружающим народам то, что те принимать не хотели.
Это Александр Сытин. Владимир Кириллович, можете добавить?
Ну, вы знаете, что, да, конечно, ситуации разные, но мы давайте вспомним тогда и ситуацию, которая произошла в России. Вы все прекрасно знаете чеченский конфликт. Конечно, Россия тогда отстаивала всеми способами, в том числе и военными, и свою территориальную целостность. Поэтому, очевидно, Грузия тоже поступала так же. Но вот развязывание вот этой полномасштабной такой войны, когда начались массированные бомбардировки, так называемого, своего народа и на своей территории, я это никак не могу оправдать.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня зовут Елена. Я хотела бы узнать, какой независимости добилась Грузия, если основными ее донорами по отчету Еврокомиссии являются США, Всемирный банк и МВФ. А кроме того, зарплаты чиновников тоже финансируются иностранными государствами, причем западными. И недавно... значит, грузинские власти заявили, что они уже смогли финансировать свое правительство на 35% только из денег Грузии. Так вот, какая же это независимость? Поэтому они ведут такую политику.
Спасибо, принимается, Александр Николаевич.
Вообще странный критерий. А при Советском Союзе, что Грузия была суверенна, ее чиновники оплачивались из государственного бюджета Грузии? Очень сильно сомневаюсь.
Ну, Советский Союз был
в том числе,
давно уже.
В том числе нет. Здесь речь о принципиальных совершенно вещах. Дело все в том, что это выбор Грузии на сегодняшний день. Правильный он или нет, судить не мне, это судить грузинам. Но в любом случае надо понимать, что никакого суверенитета у маленькой страны, зажатой между достаточно сильными игроками, быть не может. Почему-то молчаливо предполагается, что с Россией это хорошо и это суверенно, а не с Россией это плохо и не суверенно.
Это Александр Сытин, Владимир Хомяки.
Я согласен с тем, что с Россией это хорошо, потому что Россия с Грузией связана многолетней дружбой, своими корнями, своими культурой, традициями, и самое главное, помимо совместной истории, это своей религией тоже. А других близких друзей вокруг Грузии нет, это раз. А во-вторых, что касается заработной платы, конечно, Грузия сегодня, я это говорил, наиболее зависима сегодня от, чем практически какая-либо другая страна, помимо вот этих непризнанных республик, которые полностью датируются, в принципе, Россией. Грузия сегодня В Грузии сегодня сидит масса американских чиновников, которые по-прежнему, как и при Саакашвили, сидят в каждом министерстве, в том числе эти банки, о которых говорили, которые являются кредиторами Грузии, которые диктуют ей каждый шаг своего поведения. Поэтому говорить о суверенитете Грузии сегодня рано, и говорить о том, что Грузия может распоряжаться и своими ресурсами, и своей внешней политикой, к сожалению, огромному, это тоже сказать нельзя, ибо, еще раз говорю, они и сегодня подконтрольны и выполняют волю практически так называемых хозяев Соединенных Штатов.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Хотел бы в первую очередь обратиться к вашему собеседнику с кратчевым голосом. Который, и вернуть его к событиям 1778 года, именно к Георгиевскому трактату.
Вы про Александра Сытина, этом, судя по всему, так?
Да, он нашел там какой-то подвох, а вот второй собеседник, он, кстати, правильно заметил, что Ираклий II коленопреклонно пришел к русскому царю и попросил. Ему дали то, что он попросил. Ему дали войско, ему дали армию, ему дали оружие, дали деньги и построили Георгиевскую крепость. И это было, на самом деле, защита это от вымирания всей Грузии как нации. Но я хотел бы сказать, что вот эти люди, они меньше педалируют эту тему, потому что она очень сильно педалировалась еще в 2008 году, когда было нападение, когда говорили, что Георгиевский трактат абсолютно бесполезная вещь, русские опять всех обманули. Такого не было. Не надо вносить раздор между двумя великими народами, которые творят великую историю. Спасибо.
Спасибо. Принимается Александр Сытин.
Да я не вношу раскол между двумя великими народами. Я только констатирую то, что и Георгиевский трактат, и Переяславская рада оцениваются народами, которые сделали в определенный момент свой выбор, будем так говорить, далеко не однозначно, и что в процессе исторического развития эти народы проявляли стремление эти соглашения пересмотреть, при этом наталкиваясь на весьма заметное вооруженное сопротивление со стороны Российской империи, только всего. А оценки, это, я еще раз говорю, это могут быть какие угодно.
Это Александр Сытин, Владимир Хомерики.
Очень знаете, коротко. Главное, что эти народы получили перспективу своего исторического и прошлого, и будущего развития. Ну да, аппетиты могут приходить во время еды, и когда ты был никто, был уничтожен, ограблен, и мог бы вообще не существовать, и вдруг тебе дают возможность, ты становишься человеком, начинаешь хорошо жить, расти. Конечно, аппетиты растут, хочется больше, хочется всего сразу, но так тоже, наверное, не бывает.
Павел Степанец пишет, Америка суетится вокруг границ России во всех смыслах, а Россия в этом виновата? Почему у Китая нет вопросов к своему соседу? Тут Крым случился, так в Вашингтоне за сердце хватаются, пишет Павел, это вам, Александр Николаевич.
Да в Вашингтоне не хватаются за сердце. В Вашингтоне, как и в Лондоне, на самом деле, только после Крыма, начиная с 2015 года, кстати, в сегодняшнем интервью министра обороны Великобритании об этом говорится, впервые задумались о том, что Россия на самом деле может представлять определенную опасность. До этого, ну, на самом деле, никто всерьез это не воспринимал, и вы об этом сегодня говорили, что 2008 год Запад ничему не научил. Так вот, они поняли, что Россия представляет опасность. Они начали, еще только в самом начале процесса мы видим, думать и делать что-то для того, чтобы от этой опасности защититься, и для того, чтобы защитить тот мир, ну, по состоянию, даже не знаю, какой год взять, но давайте возьмем хотя бы на 2000-й год. Вот. Дело все в том, что российская политика последних лет привела к тому, что Россия стала восприниматься на Западе как угроза наряду с Северной Кореей, Ираном и террористической угрозой.
Это Александр Сытин, Владимир Хомерики.
Ну, вы знаете, я немножко сейчас с этой темы, может быть, отойду. Я просто хочу сказать, что я грузин, поэтому я предъявляю в первую очередь претензии к своему грузинскому руководству, потому что это маленькая страна, это страна, которая должна быть, наверное, на мой взгляд, намного умнее, чем те большие страны, которые дерутся за свои геополитические интересы. Любой руководитель маленькой страны должен быть мудрее, должен уметь лавировать и не подставлять свой народ и свою страну под агрессию одного или другого сильного игрока. Здесь, к сожалению, Грузия растеряла всю свою мудрость, и такие руководители, как Михаил Саакашвили, поставили ее под большой удар. Назар, я еще раз говорю, я грузин, я за Грузию, я за ее территориальную целостность, но я в первую очередь спрашиваю со своих земляков, и они по сегодняшней делают, к сожалению, все для того, чтобы Грузия оставалась в том положении, в каком есть, они не начинают вести переговоры ни со своими абхазскими осетинскими братьями, ни с Россией, для того, чтобы попытаться договориться, вернуть и восстановить все то, что было.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот дискуссия здесь по высказыванию Кикабидзе про СССР. Не показывает ли, что народ у нас снова готов содержать хоть весь СССР по принципу «была бы шея, а хомут найдется»? Вопрос гостям обоим. Спасибо.
Спасибо. Начнем с Владимира Хамерики. Пожалуйста, Владимир Кириллович.
Ну, знаете, высказывания Кикабидзе, если это имеется в виду ранние высказывания, когда он отказался от награды, мы этот человек не поддержали, в том числе я, потому что он артист, он представитель грузинской нации, он вырос, в принципе, родился на совместной истории, на совместном искусстве, за что его здесь принимали, он прекрасно сюда ездил, за что его и наградили, поэтому вот такой демарш был бы абсолютно необоснован, в то время как грузинский народ в это же время практически страдал сам под игом Михаила Саакашвили. Здесь разные мнения могут быть, поэтому я лично не поддержал тогда его стремление, и сегодня тоже, когда он тем более ударился совсем в другую сторону и начал говорить различные пасквили, искажая историю, я это тоже не поддерживаю.
Это Владимир Хамерики, Александр Сытин.
У меня Кикабидзе вызывает глубокое уважение. Я считаю, что то, что он сделал, это абсолютно правильный гражданский шаг. Вот. Он не историк, он не политик, он высказал и зафиксировал свое собственное нравственное, в данном случае, отношение и нравственную позицию. Если я правильно понял вопрос, когда говорят о том, что народ готов вернуться к реалиям СССР, но я не буду оценивать готовность народа, я только выражу осторожную надежду на то, что ни реставрация СССР, ни даже существенное бесконечное усиление России, ни возрождение коммунистической идеи, с моей точки зрения, все-таки невозможно.
Я не знаю.
Очень коротко, да.
Я не знаю, кто говорил об СССР, я говорил о реалиях Грузии, о том, что она может восстановиться.
Ростислав говорил о Советском Союзе.
Да, она может восстановиться, поэтому вот...
Хорошо, 493-й обращается к господину Сытину. Как быть с НАТО у границы Российской Федерации, господин Сытин? Да, пожалуйста, Александр Николаевич.
Как быть с НАТО? Так и быть, так и сосуществовать, проводить нормальную политику, оставить в покое Донбасс. И я думаю, что не проводить участие и не наращивать военные контингенты в Калининградской области.
Почему?
А потому что все указанные мероприятия будут однозначно вести к тому, что НАТО будет усиливать свое присутствие у российских границ. Понятное дело, что никакие разговоры о том, что ПРО выставляется против Ирана, все это ерунда зеленая. Вот, НАТО будет усиливаться, и на каждый шаг России по укреплению, скажем так, своих западных границ, и на каждый шаг, который будет казаться на Западе шагом к агрессии против Киева, будут приниматься соответствующие меры в соответствии с НАТОвским уставом, 5-й статьей. И я думаю, в конце концов, все дело закончится волевым решением о приеме Украины и Грузии в НАТО.
Просто уточню, 2001 год Ульяновск предоставляют для того, чтобы было удобнее Соединенным Штатам перебрасывать
в Афганистан
какие-то грузы в Афганистан. Да, 2004 год начинается история с противоракетной обороной. Кто здесь что начал? Просто пытаемся понять, кто затеял игру с агрессией.
Ну, в 2004 году на самом деле произошло довольно знаменательное событие. Вот, в НАТО вступили страны Балтии. И я прекрасно помню, поскольку профессионально занимался и занимаюсь Прибалтикой, я прекрасно помню, что это вступление в НАТО повлекло за собой соответствующее выступление со стороны Владимира Путина во время празднования Победы в 2005 году. И вот тогда, именно тогда, а не в 2007, когда уже прозвучала Мюнхенская речь, лег вот этот разлом. И после этого наши прокремлевские комментаторы стали говорить о том, что да как же так, да НАТО обещало не расширяться, но НАТО не может не расширяться, потому что в отличие от России, которая сверху всем навязывает свою волю, НАТО никому ничего не навязывает, туда просятся. туда хотят и зачастую не могут попасть. Поэтому НАТО, на самом деле, будет в ближайшее время расширяться, и расширяться, естественно, в первую очередь.
То есть информационных кампаний в государствах никаких не проводит Североатлантический альянс, а сами граждане просто сами хотят вступить в Североатлантический альянс?
Нет, он, конечно, наверное, проводит через НКО какие-то пропагандистские кампании, но только дело все в том, что в 2014 году до известных событий порядка 40, даже менее 40% украинского населения поддерживали идею контактов и вступления в НАТО. На сегодняшний день число людей, которые поддерживают эту инициативу, колеблется от 60 до 70%.
Это Александр Сытин, Владимир Хомяки.
Знаете, я ярый противник того, что делает сегодня НАТО. Я вообще-то считаю, что после распада, еще раз скажу, Варшавского договора должно было распаться и НАТО, и, возможно, надо было создать какие-то такие мировые объединенные вооруженные силы под эгидой ООН. А в то время, когда один блок распадается, а второй блок пытается завоевать мировое господство, всех обиженных и всех других привлекает под свое крыло для того, чтобы стать гегемоном в мире, это абсолютно неправильно. Это структура, которая сегодня не несет добро. Оно помогло развалить практически нашу Грузию своими обещаниями, своими вовлечениями в НАТО. И то, что говорили, что грузинский народ поголовно за вхождение в НАТО, это абсолютно неправильно. Даже при Михаиле Саакашвили проводимый референдум, который показал якобы 70% грузин за, то там в этом референдуме участвовала треть населения всего Грузии, 70% из них, это будет 20% населения Грузии.
Это Владимир Хомяки. Александр Сытин хотел добавить, да, Александр Николаевич?
Ну, так у нас и выборы, я имею в виду, в России тоже участвует едва 70% населения, тем не менее, они демонстрируют то, что демонстрируют. Нет, 70%. Вот. А что касается того, что все обиженные пытаются забиться под крыло, ну, так не надо обижать, не будут под чужое крыло забиваться.
Обиженные те, кто хочет просто на дармовую.
Я сейчас просто запускаю голосование, мы еще успеем несколько и вопросов выслушать, и у вас будет возможность высказаться. Итак, если вам ближе позиция Владимира Хомяки, президента фонда единения русского и грузинского народов, профессора, доктора экономических наук, вы голосуете 134-21-35. За Владимира Хомяки 134-21-35. Если вам ближе позиция Александра Сытина, руководителя Центра политических исследований Северной и Восточной Европы, доктора исторических наук, вы голосуете 134-21-35. 36. За Александра Сытина 134-21-36. Наше голосование началось. Префикс и в одном, и в другом случае один и тот же 8495. Еще раз. За Владимира Хомяки 134-21-35. За Александра Сытина 134-21-36. Голосование началось, и еще пару звонков успеем принять. 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. У меня к Александру Сытину. Александр, надо же помнить, что в 2000 году сам президент Российской Федерации Владимир Путин просил вступления Российской Федерации в НАТО. У меня отсюда вопрос. А как вот думает Александр Сытин, какие успехи и, собственно, заслуги Владимира Путина в связи с расширением НАТО? Как он на самом деле вложил свой вклад в расширение НАТО на территорию уже Советского Союза? Я вполне это серьезно, без иронии.
Александр Николаевич.
А я тоже вполне серьезно без иронии, потому что неоднократно на уровне негосударственных и недипломатических заявлений, а на уровне того, что называется экспертным сообществом и общественным мнением, звучали достаточно реваншистские высказывания в отношении, допустим, той же самой Прибалтики. Вот. Соответственно, поскольку люди стараются, уже имея определенный опыт отношений с Россией и Советским Союзом, не дожидаться, когда это все выйдет на уровень официальных заявлений, тем более действий, вот, соответственно, они пытаются как-то себя обезопасить. Вот. Кроме того, Россия заявляла и заявляет сейчас, тоже устами, так сказать, своих прокремлевских экспертов, что она готова на себя взять гарантию мира в Европе. Но поскольку Европа, по крайней мере, вплоть до Эльбы, ничего хорошего за последние 500 лет от России не видела, то, естественно, что Европу это не может не пугать. А Путин – это персонифицированная Россия. Вот вам и ответ.
Это Александр Сытин, Владимир Хомяки, и у вас буквально 30 секунд.
Я хочу сказать, что здесь не совсем все так, и то, что сегодня делается, это, ну, подлежит трудному объяснению. Дело в том, что Америка хочет, конечно, чтобы Россия была той Россией, которая была в период развала, когда те же американцы сидели в каждом министерстве и диктовали нам и экономическую политику, и писали наши законы. А когда Россию пришел Путин, она начала крепнуть, она начала говорить о своем величии, о своем авторитете для того, чтобы восстановить свой суверенитет. Тогда как раз-таки они и начали ту кампанию, которую проводят до сих пор.
Остановлю голосование, времени уже у нас нет. 65% за Владимира Хомелики, 35% за Александра Сытина. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.